Комсомольская правда.
Точка отсчета. Мы не ставим запятых, потому что ценим определенность.
Информационно-музыкальная программа «Точка отсчета».
Размышляем вместе.
Друзья, мы продолжаем программу «Точка отсчета» на радио КП. Рубрика «Стань ведущим» у нас. Илья Варламов сегодня соведущий программы «Точка отсчета», блогер, фотожурналист, общественный деятель. Илья, привет.
Доброе утро.
Как настроение?
Отлично.
Ты, я знаю, принимал участие в различных программах. А вел ли ты когда-нибудь что-то?
Нет, первый раз.
Учитывая не живой журнал, да, хотя твои фоторепортажи, собственно, они близки к описанию, да, к рассказам о том, какая последняя страна была, где ты, которую ты посетил?
Ты знаешь, это бывает так часто в последнее время, что я не запоминаю. Последняя... Молдова.
Примавара, Янушишта-Шитавара.
Да.
Прекрасно. Вчера день у Ильи начался не очень радостно, потому что там со скайпом что-то произошло. Я просто читал.
Да. Я проснулся с утра и увидел, что пока я спал, у меня 3 раза поменяли пароль, и вот, воспользовавшись уязвимостью, которую нашли, случилась такая массовая эпидемия, и у меня увели мой аккаунт в скайпе, но мне удалось его оперативно восстановить.
И накануне, то есть вчера, компания скайп, видимо, узнав, что случилось с Ильей, отреагировала на жалобы на хищение аккаунтов, выяснила, что завладеть чужим доступом к этой программе, известной тем, что ее не могут прослушать спецслужбы всего мира, достаточно просто было воспользоваться функцией восстановления пароля. Теперь в итоге восстановить утерянный пароль просто нельзя. Вот Skype об этом объявил. Скажи, пожалуйста, тебя какие-то темы зацепили вот последнее время? Ну вот что-то тебя тронуло?
Вчера...
Это может быть общечеловеческое, не обязательно мирового значения.
Вчера мне понравилось, как пристроили господина Сердюкова. После всего, что произошло...
Советником генерального директора госкорпорации Ростехнологии.
Да, то есть это вот шикарный фильм Мамонтова, который у нас, понятно, когда выступает, и было как-то неожиданно узнать, что вместо суда у нас новая хорошая должность. А потом история с молитвенными комнатами в школах,
которые... Мы это уже сегодня обсудили, да. Люди сказали, что это не нужно никому.
Да вы что, как?
Ну, вот наши слушатели позвонили...
А как 5-ки получать тогда?
То есть надо попросить... Вообще учиться надо, наверное. Как мы получали без молельных комнат в школе, когда
можно,
учились?
Ну, а так можно помолиться, и сразу оценки будут лучше.
А, то есть вы считаете, что это так делается, да?
Ну, это могло бы помочь некоторым, я не знаю.
Илья Костунов, депутат Госдумы от партии «Единая Россия». Вчерашнее его заявление о том, что самый тупой депутат... В общем, самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина. Я просто предлагаю сейчас господина Костунова послушать, что он сказал. У нас есть запись, да, господина Костунова? Давайте мы ее услышим.
Ну, я действительно извиняюсь. Если бы у меня была возможность отредактировать интервью, я бы удалил эту фразу. Поэтому я дал извинения, я больше не комментирую эту тему.
Да, вот, Илья, как вы относитесь к тому, что применительно к этой фразе народ открытым матом посылает, чем демонстрирует, собственно, свою...
Это наш народ, и такие люди есть. К сожалению, вот в интернете нет еще правил. Это отдельная история, я не хочу комментировать. Иногда я нахожу время ответить. Обычно со 2-го-3-го сообщения культура дискуссии резко повышается, и иногда даже удается сделать человека своей стороны.
За что извинился Илья Костунов для тех, кто пропустил это все? Здесь, в Госдуме, большое количество аксакалов, людей достаточно высокого интеллектуального уровня. Скажем так, самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина. Не сказать, что совсем сливки общества, но тут реально умные люди, у которых есть чему поучиться. И я запланировал, что 1-е 2 года я буду только учиться. Илья, у тебя есть комментарии по этому поводу?
Ну,
ты же общался с депутатами в том числе.
Нет.
Никогда не общался?
Я пару раз был в Думе, и у меня воспоминания о Государственной Думе — это прекрасная столовая, очень дешевая, с вкусной едой, и там такой прекрасные торговые ряды в коридорах, где продают...
С номерами телефонов, а это цены, оказывается.
Нет, все начиная там с каких-то горшочков и заканчивая... Там икрой, рыбы, там какие-то есть прием спецзаказов на деликатесы, и, ну там какая-то параллельная вселенная.
А у тебя было ощущение, что ты в заповеднике в каком-то? Да,
да, да. Это такой вот, как, не знаю, может, музей какого-то Советского Союза или еще что-то. То есть там все это сохранилось, и там до сих пор какие-то тетушки с какими-то непонятными прическами оставляют заказы на какую-то рыбку деликатесную. И, в общем, там...
Вот 2 килограмма хека-то мне оставь.
Своя особая жизнь, которая, может быть, она и отличается от среднестатистического россиянина.
Слушай, ну давай так скажем. Мы же помним твою идею прийти в политику. Ну, в политику, да, стать губернатором, мэром, да?
Да, никогда в жизни. Нет.
Ты бы был бы с ними связан просто. Ну, я понимаю, обособлен, но связан.
Я участвовал в выборах мэра Омска.
Мэра Омска, да.
Но я не рассматриваю должность как политическую. Это так административно-хозяйственная, завхоз города. Это не политическая должность.
Но, тем не менее, это пришлось бы полностью вот твою структуру нынешней жизни поменять. Ты был готов к этому,
да,
действительно?
Ну, это был эксперимент, было интересно попробовать.
Но эксперимент, он как-то неудачно получился. Будут ли еще попытки?
Ты знаешь, я, во-первых, не считаю, что он неудачно получился, потому что все это началось с того, что меня там пригласили принять в этом участие. Я бы сам, наверное, бы никогда на это не пошел. И в настоящий момент у меня планов нету, но если завтра меня пригласят принять участие в какой-то очередном, не знаю, выборах, мероприятии и так далее, я подумаю, может быть, соглашусь, и это будет интересно.
Ну вот хочется тебе в этом участвовать?
Я не знаю, все зависит от предложений.
Понятно, хорошо.
Вот в настоящий момент не хочется.
В настоящий момент?
Да, вот сейчас.
А сейчас чем хочется заниматься? То есть твои свои деятельностью, которой она и есть, это фотожурналистика?
Да, да, да. В принципе, я всегда стараюсь заниматься тем, чем мне нравится, чтобы работа и хобби совмещать, и это приносило удовольствие. Поэтому вот сейчас я, наверное, 100% счастлив в плане работы и своего занятия.
Слушай, а вот имя уже стало работать на тебя? То есть, когда говорят Илья Варламов, надо уточнять, кто это такой? Уже наступил тот момент, когда, собственно, имя и фамилия говорят о человеке? Ну, я понимаю, еще и колоритная внешность, если присутствует, это вообще...
Ну, ты знаешь, вчера был забавный случай, я пришел подавать паспорт в посольство США на визу, вот, и меня узнал, там полиция работает на охране посольства, меня узнал полицейский, такой: о, я вас читаю, здравствуйте, я говорю: ну да, добрый день, зачем вы сюда пришли?
Это наш полицейский, это не американский.
Наш, да, там ну, обычный молодой парень стоит, вот, и я решил пошутить, говорю: ну, здесь же госдеп зарплату выдает, вот, пора, начало месяца. Он такой: да, я все понимаю, конечно.
Ха-ха-ха, три раза.
Кто-то должен, кто-то же должен указывать наши недостатки, у каждого своя работа, и он совершенно искренний. Вот, потом, конечно, пытался объяснить, что это шутка, но он, по-моему, не поверил, вот он был уверен, что люди ходят в посольство именно за зарплатой.
Мы сегодня, вот буквально несколько минут назад, говорили о том, что у нас по последним исследованиям нет в России нищеты. Мы вообще стали жить лучше. Появился средний класс, у которого есть кредит, пылесос и кошка.
То есть... Видеомагнитофон. Ну, сейчас признак достатка в этом исследовании — это наличие мобильного телефона и видеомагнитофона.
Ну, да, да. А если уж DVD-плеер, так это уже приближаешься к богачу. Вот, и вот, глядя на тебя, человек, который занимается любимым делом, хобби и работа совмещены, 100% счастья, скажи, как этого достичь? Вот ведь самое интересное. Я ведь внимательно наблюдал за тобой. Я никак не проявлял в ЖЖ свою наблюдательность, да? Вот, шпионские корни просто. Но это сначала было просто ведение блога, да? Это было общение на просторах интернета.
Ну, блог это вообще всегда был как хобби. То есть я, наверное, с 20 лет занимаюсь бизнесом. Я вот свою первую компанию 20-21 год с моим партнером мы организовали по компьютерной графике. И все время, что я себя помню, вот еще с института, у меня все время были какие-то свои занятия, я практически никогда ни на кого не работал, и у меня, наверное, такой немножко особенный путь в этом плане.
Просто некоторые смотрят на тебя, на Артемия Лебедева, и думают: да, ничем не занимаются, деньги получают, путешествуют по миру.
А что в этом плохого?
Нет, просто так ли это на самом деле, что вы ничем не занимаетесь, или это просто кажущаяся легкость?
Не, ну, смотря что считать ничем не заниматься. И, по логике многих, у нас 99% это ничем не занимается. Да? То есть если многие считают, что если человек не занимается каким-то конкретным физическим трудом, да, то он не занимается ничем. Ну, я могу сказать, что там несколько лет назад на меня работало 70 человек. То есть, ну, я организовал 70 рабочих мест, и работали люди там из Москвы, там ребята из регионов приезжали. Там,
компьютерная графика — это реклама, да, насколько я понимаю?
Ну, компьютерная графика, ролики, анимация, там были у нас и сайты, и архитектурное проектирование. Сейчас вот у нас совместно с женой там студия архитектурного проектирования и так далее. Да, у меня там есть общественный проект, где тоже люди работают. То есть... Я не знаю, это заниматься чем-то или не заниматься. Вот,
когда... я не знаю, сколько это отжирает свободного времени просто.
Вот, то есть я занимаюсь я постоянно чем-то, может быть, не конкретным там физическим трудом, но в плане бизнеса и всего остального, мне кажется, я делаю достаточно много для экономики нашей страны.
Друзья, Илья Варламов у нас сегодня в эфире в качестве соведущего. Давайте все-таки к темам переходить. Сегодня Международный день отказа от курения. Илья, ты курил когда-нибудь?
Да.
Ты сейчас куришь?
Ну,
кальян не считается.
Нет, я кальян, кстати, не курю. Ну, можно сказать, что нет, не курю.
А помнишь ли ты свою первую сигарету?
Нет.
Нет, не помню.
Ну как-то так. Это, я серьезно никогда не курил. То есть так вот по пачке в день. И у меня никогда это не было зависимостью. Может быть, так, несколько сигарет в день или на какой-то вечеринке или еще что-то. То есть просто такой серьезной зависимости не было точно никогда.
Тебе не кажется, вот подобные дни, день отказа от курения, день без автомобиля, у нас очень любят его.
Да, это глупости.
Это как-то на уровне бреда, что, если, конечно, что человека курящего уже сложно отучить. Он должен сам, да, как-то прийти к этому. А вопрос другой, как не сделать так, чтобы школьники не курили, подростки. Социальная реклама страшная.
Сложная тема. Тут какая-то в комплексе должна быть работа. Но вот я в последнее время замечаю очень хорошую тенденцию, что курить стало уже не модно. И если очень много людей в компаниях уже, если раньше там курили все, и, ну, по крайней мере, вот, люди, с которыми я общаюсь, и девушки, и молодые люди, то в последнее время это становится уже не модно. Это даже как-то, ой, ты куришь, и смотрит большинство своем осуждающий, и человек становится каким-то изгоем, надо куда-то выходить, и... потому что... ну, уже не круто, как это было раньше. И мне кажется, постепенно вот надо насаживать немножко другие ценности. Дети из-за чего курить начинают? Потому что кажется, что это круто, это взрослые и так далее. Да? Когда это будет не круто, они не будут курить.
Мы позвонили Александру Анатольевичу Ширвинту, который, собственно, с трубкой появлялся всегда, появлялся везде. Мы хотели с ним поговорить как с заядлым курильщиком, а получилось наоборот. Вот что о дне об отказе, дне отказа от курения, о всемирном дне сказал Александр Ширвинт по этому поводу.
Идея хороша всегда, когда она приходит в голову людям, которые от чего-то зависят, от чего-то хотят. Я, к сожалению, большому своему сожалению, полгода как бросил курить. Это была страшная реакция, потому что я 48 лет курил трубку, и все сейчас не знали, что мне дарить, потому что был такой простой момент. Раз, купил табачку и привез, раз, какую-то трубочку и привез, а сейчас тупик. А даже мои друзья из всяких этих табачных сфер предлагают сделать бутик какой-то памятный, мемориальный, потому что трубки у меня очень хорошие. Вот такой трагический момент застает меня. Международный день курения или там защита от него, не знаю. Во всяком случае, я потолстел до 4,5 килограмма, а то и до 6. Это огромный минус для моей профессии. Остальное индивидуально.
Это был советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, художественный руководитель театра «Сатира» Александр Ширвинт. Мы вот говорим сейчас с Ильей Варламовым о Международном дне отказа от курения. И все-таки тебе не кажется, что слишком все доступно? Что можно прийти в магазин, на кассе обязательно стоят сигареты? Раньше все-таки стояли как-то обособленно, если ты помнишь, киоски с надписью «Табак» и все.
Ну, на самом деле, я не очень верю, вот, что если ограничить там продажу чего-то, люди перестанут это как-то покупать. Да? У нас ограничили продажу алкоголя, но я еще не встречал человека, который хотел вечером там, после 11 выпить, и не мог какой-то алкоголь купить, или у него были с этим какие-то проблемы. Да? Ну, будут заранее запасаться, еще что-то. Можно поднять там на сигареты цены, сделать пачку 500 рублей, ну, будут там, не знаю, бычки в банках покупать, у кого нет денег.
Страшные картинки на пачках. Ты
абсолютно.
Так как был за рубежом.
Мозг на это не реагирует. Я сам покупал эти сигареты с страшными картинками. Абсолютно. То есть, если ты покупаешь там первый раз или не случайно увидел, тебя это может как-то шокировать. А когда ты покупаешь каждый день, ты уже просто мозг это не как лишнюю информацию вычеркивает.
Михаил Боярский прямо сейчас в нашем эфире. Михаил Сергеевич тоже заядлый курильщик. Мы у него спросили, а вот в Международный день отказа от курения он не собирается бросить курить? И вот что наш славный Д'Артаньян нам ответил.
Я курить бросать не собираюсь. Это раз. Но считаю, что чрезмерное курение не доставляет удовольствия. Когда это уже одну за одной выкуриваешь, то удовольствия никого не получаешь. Но для этого нужна не нервная работа, а отдых располагать, потому что курить с удовольствием. А когда нервничаешь за кулисами или в ожидании, или в пробке, конечно, это постоянное курение. когда ты можешь сидеть полчаса покурить, то это можно сократить практически до минимума. То есть тогда, когда ты получаешь это удовольствие. Ну, у каждого свой организм наверняка приносит вред курения. Так и доказано, но я человек русский, пока жареный петух не клюнет, знаете, привычка вторая натура. Тоже нам дана, замена счастья она. Ну что же, без сигареты скучновато.
Это был Михаил Боярский. Мы сегодня ведем эфир вместе с Ильей Варламовым. Кстати, если есть вопросы к Илье, можете звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, что-то спросить, обсуждать те темы, которые мы обсуждаем вместе с нами. Либо прислать смс-сообщение, короткий номер 2320, в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст вашего сообщения. Не забывайте подписываться. Здесь, Илья, для вас пришел вопрос. Я вот сижу и слушаю, пишет Игорь, и не пойму. Все-таки Илья Варламов оппозиционер или не оппозиционер?
Нет.
Нет, в смысле?
Мне на самом деле очень не нравится...
Вы за кого?
Нет, я за добро и справедливость. Мне не очень нравится разделение на черное и белое, которое пошло, и причем оно вот в последнее время какое-то слишком радикальное. Да? То есть если ты там, так называемый, представитель оппозиции, то... Ты не можешь там общаться с определенными людьми, ты не можешь высказывать там определенные там идеи, иначе там тебя сразу начинают все подозревать, да, то же самое, если ты там за власть, то ты уже все, за власть, тебе все равно, где что происходит, кто нарушает какие законы, но ты за них и должен за это бороться. Вот эта борьба совершенно мне не нравится, это какие-то вот... не знаю, мне вот это не очень приятно. Я, наверное, склоняюсь больше... К оппозиционным идеям я поддерживаю в большинстве своем людей, которые представляют сейчас нашу оппозицию. Я был на всех там массовых акциях протеста. Я был там как журналист, но если бы я не был журналистом, я был бы там как гражданин. Это я точно знаю.
То есть их идеи вам близки?
Их идеи мне близки, но не все. Мне не нравится там радикализм многих идей. Мне не нравятся все люди, которые там, да, естественно, я не могу быть совсем согласен. И, тем не менее, есть вещи, которые мне нравятся там, у представителя власти. Хотя, ну, это очень мало, и в большинстве своем, естественно, я не удовлетворен там сегодняшней политической ситуацией.
Есть звонок у нас, да, 8 800 200 ровно 9702. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Да, пожалуйста.
Можно Илье вопрос?
Да, конечно.
Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, при назначении Сердюкова на новую должность, тесть у него похлопотал за любимого дядька, как вы думаете?
«Похлопотал ли тесть за любимого зятька?» — спрашивает Руслан. Ну, знаете, я не знаю, насколько сильно погружен Илья в эту тему.
Я, к сожалению, не настолько сильно знаю. Я думаю, там это общая болезнь системы, что при нынешнем разложении нашей государственной власти очень тяжело кого-то действительно на самом деле оттуда уволить, потому что, ну, круговая порука... рыльца в пушку у всех, и так просто тяжело что-то делать. Да? Я уверен, там, если завтра у господина Путина настанет прозрение, он захочет навести порядок, ну, в 2007 это невозможно просто сделать, потому что она, по-моему, довольно сильно прогнила, и тяжело просто что-то менять.
Еще один телефонный звонок, после чего мы перейдем к обзору нашего сайта. Очень коротко мы спросим, какие статьи сейчас на сайте Комсомолки обсуждаются. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, я хотел бы подсказать Илье прогноз, что Сердюков займет какую-то должность. Он был известен заранее, потому что Сердюков — это ставленник Путина, так же, как Голикова, так же, как Зурабов. То есть он, Путин, своих не сдает. В данном случае все это затеяно только с одной целью – немножко смягчить общественное мнение. Но в обиду Сердюкова никто не даст. Какой там суд? Это несерьезно.
Спасибо, Олег, большое. Илья, еще один вопрос здесь с помощью СМС присылают вам вопросы. Вопрос следующий. Троллят ли вас? Я сейчас расшифрую для тех, кто не знает. То есть это... Это такие люди в интернете, которые вместо аргументированной критики, да, самым главным аргументом у них бе-бе-бе, вот, причем бе-бе-бе, как правило, с матом и прочее. Как вы реагируете на критику? Я перефразирую просто вопрос.
Да, ну, есть главный принцип в интернете, называется не кормить тролля, да, не поддаваться на его провокации, не отвечать, не вступать в дискуссии. Это самый лучший формат поведения.
А аргументированная критика есть, и как на нее реагировать? То есть вступаете ли вы в переписку? У нас все просто в газете редакция в переписку с читателями не вступает.
Я все читаю, принимаю к сведению. И иногда, если бывает после моей там очередной статьи, поста, я понимаю, что действительно не смог донести свою идею. Люди что-то не так понимают. Я иногда отдельно что-то объясняю, может быть, переписываю, там иногда извиняюсь и так далее. Да, естественно, я слежу за отдачей, есть обратная связь. Вот. Но что касается троллей, главное, не корми троллей.
Точка отсчета. Мы расставляем все точки над «и». Точка отсчета. Точка отсчета.
Друзья, это радио «Комсомольская правда», программа «Точка отсчета». Ведущий Илья Варламов сегодня, я его соведущий, пришедший поработать несколько часов, Михаил Антонов. Илья Варламов, блогер, общественный деятель, фото-журналист. Сергей Куклев к нам пришел, новости Москвы. Достаточно быстро, сразу несколько статей на сайте и в сегодняшней «Комсомолке». Привет, Сереж.
Да, здравствуйте. У нас тут интересное совершенно расследование о... История вокруг похищения сына Евгения Касперского, известного нашего компьютерного вирусолога.
Так оно когда было?
Полтора года назад это случилось, было достаточно громкое похищение. Закончено уголовное дело, виновные получили по заслугам, но выяснились интересные детали. Оказалось, что похитители собирались строить экранопланы. Это такие аппараты летательные, которые используют эффект разницы давления между водной гладью и, так сказать, воздухом.
Это они на допросах сказали? Нам деньги для экранопланов
да,
нужны?
Да, как выяснилось. В 2005 году они заинтересовались этой темой, зарегистрировали компанию, русская экранопланная компания, вот так вот скромненько. Собирались участвовать на Максе 2009, и это такая знаменитая техническая выставка, но денег не хватило, и они решили, что смогут их поиметь с какого-то богатого лица. А тут как раз Евгений Касперский, который заявил в интервью, что деньги у него мешками просто лежат. Поэтому они решили похитить его сына. А шли они к этому довольно долго. И вообще парни оказались технически продвинуты. Использовали технологии современные. Когда разговаривали с отцом похищенного, похищенного Ивана, они использовали модулятор, так называемый, который изменял голос в мобильном телефоне, но ничего не вышло, пришлось его оторвать, потому что что-то у них там не срослось в техническом плане. И вот, в конце концов, при передаче выкупа их и задержали.
Понятно,
вся история,
в общем, похитители,
да.
Кулибины, ясно. Да. Что еще?
Еще история про то, как актер Игорь Гаспарян судится с коммунальщиками. Все это случилось летом 2010 года, когда Игорь выезжал в Украину, и на границе его остановили пограничники и заявили ему, что он, собственно говоря, не выездной. А почему не выездной? Потому что Игорь купил к дню рождения своего сына квартиру в городе Железнодорожный. Вот. И поскольку человек такой постоянно на выезде, образовался у него небольшой долг, всего-то около 12 тысяч рублей за коммунальные услуги, из-за этого его и не выпустили с территории России. И теперь актер пытается судиться, вернее, пытался судиться с коммунальщиками, просил вернуть ему 932 тысячи рублей, которые ему были обещаны в качестве гонорара на съемках в Украине. Но вот ничего не получилось, он проиграл городской суд, областной суд, вроде как сдаваться не намерен, но квартиру в Железнодорожном все равно пришлось продать, потому что Игорь Гаспарян не потянул ремонт в этой квартире. Вот. Ну, как выяснилось, еще сейчас на настоящий момент 28 тысяч москвичей находятся в подобной ситуации. То есть у них есть долги, и если вдруг им захочется слетать в Таиланд, есть большая вероятность, что их просто не выпустят. Вот. Что нужно делать? Есть три варианта, можно посмотреть.
Вариант один, по-моему, погасить долги, все.
Ну, да, во-первых, погасить долги, но узнать, есть ли ты в этом черном списке.
Каким образом?
Достаточно просто, зайти в поисковик любой и забить поисковый запрос. Есть ли у меня долги или что-нибудь в этом духе, вас выбросит на сайт ФССП. И там можно уже выяснить, есть ли у тебя долги или нет. Ну, или можно обратиться в службу судебных приставов и выяснить все это лично.
Спасибо, Сереж, да. Спасибо. Сергей Куклев был у нас в эфире. Но так как Илья часто за границу летает и его спокойно выпускает...
Я уже ищу, есть ли у меня долги.
А, есть ли у тебя долги. Спасибо, Сергей Куклев. Московские новости. Какие у нас свежие сообщения прилетели на информационные ленты? Нацистское приветствие, использование символики Третьего Рейха и реабилитацию нацизма приравняют к экстремизму. Соответствующие поправки подготовили 4 депутата. Сейчас они их отправят в Госдуму. И я, правда, вот я не знаю, ты же работал на митингах, на русском марше в том числе.
Да.
И эти приветствия действительно есть, да, что там говорить?
Ну, есть, но это...
Правда, они по-другому трактуются, от сердца к солнцу.
Ну, да, там все это очень спорная тема, и, ну, будут скидывать там руку, а когда голосуют, да, вот я сам по этим...
болельщики, которые...
По националистическим митингам, когда было просто со сцены спрашивают, да, голосуем, да, готовы, ну, принять какое-то решение, резолюция митинга, и все люди поднимают руку, а журналисты фотографируют, смотрите, да, сколько там нацистов собралось. То есть это все очень спорно, как что поднятую руку они запретят или что, ну, я не очень пока представляю, как это возможно.
И еще одна инициатива депутатская, которую я хотел бы с тобой, Илья, обсудить. Депутаты предлагают ввести в школах антиманьячный фильтр. Нет, серьезно, что это такое? Это вот из-за этого юриста, который расстрелял в офисе Риглы многих человек, 6 из них скончались. Антон Беляков, представитель «Справедливой России», выступил с таким предложением. По его словам, если это применять антиманьячный фильтр в школах, то разработанная система позволит на ранней стадии выявлять пристрастие подростков к алкоголю, наркотикам, агрессивному поведению, к насилию и суициду.
Знаешь, мне кажется, вот можно взять вашу замечательную газету «Комсомольская правда», на последней странице вот, рубрику «Анекдоты» заменить на рубрику «Инициативы депутатов». Будет примерно то же самое, только веселее. Я не очень представляю, как все эти законы могут работать. Их принимать можно сколько угодно, но у нас почему-то пытаются регулировать нерегулируемое, потому что запретить можно что угодно, но от этого ситуация не поменяется. Нужно создавать среду, в которой маньяки, они будут как-то выявляться, в том числе и обществом. Да? Здесь не нужно рассматривать государство как какого-то такого надзирателя, который решает все проблемы. Вот у меня больше вопросов по тому случаю не как человек купил оружие, да, это понятно, как он купил это оружие, как он там пришел, а как парень, который 5 дней пил, да, почему его коллеги на это не обратили внимания? Неужели...
Слушай, у нас вся страна будет 10 дней скоро пить. Подряд.
Не, ну,
с 31 по 10.
Да, но тут это не государство там выявлять, да, это не полиция, это не все такие случаи можно выявить. Там в первую очередь должны были забить тревогу его коллеги, как-то, не знаю, ну, разобраться, в чем дело. Человек, он там довел себя до какого-то состояния, неделю до этого доводил, всем было все равно, никто на это даже внимания не обращал.
У нас есть запись Антона Белякова, он же детский врач. Мы позвонили ему и спросили, что это за предложение такое, что это за антиманьячный фильтр, и насколько он нужен, этот мы вопрос еще и слушателям зададим. Возможно ли на ранней стадии в школах, в детских садах, глядя на ребенка, на гиперподвижного, на, может быть, агрессивного, взять и как-то более предметно с ним работать, что ли? Вот что Антон Беляков нам сказал.
Знаете, я по образованию, по первому, детский врач, и логика, что профилактировать мероприятие намного дешевле, чем потом разбираться со сложными какими-то хроническими последствиями, она логична не только для гриппа, где можно за $5 привиться или потом неделю болеть и потратить 2000 на препараты, но и для социальных последствий. Так система работает во всем мире. Если вдруг преподаватель видит какое-то девиантное поведение со стороны ученика, он имеет возможность по определенному каналу направить этого молодого человека или девушку для консультации к психологу. Тот, соответственно, поняв, что есть, скажем, склонность к насилию, в состоянии относительно легко откорректировать это у ребенка. И это очень недорого, потому что такой специалист может быть один на довольно большое количество школ. А вот если мы не сделали этого, то мы потом получаем с вами московского стрелка, который был изгоем в школе, его обижали, и это привело к искажению психики, став уже взрослым человеком, он купил оружие и застрелил всех. Мы имеем с вами сотни суицидов, и государство сегодня не только не в состоянии справиться вот уже с этими хроническими ситуациями, но и не в состоянии найти для этого деньги. Психиатрическая помощь сегодня практически даже в центральных городах отсутствует, поэтому если мы хотим не допускать серьезных проблем, их нужно выявлять на ранней стадии и быстро, недорого и относительно легко корректировать. Так делают во всем мире, так мы можем поступать и в России.
Ну, это был Антон Беляков, депутат Госдумы Российской Федерации. 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Можно ли на начальном этапе уже обращать внимание на вот на детей с девиантным поведением? Вспомни свои школьные годы. У вас был вот такой... Такой агрессор маленький, маленький Гитлер.
Не, ну я могу сказать, во-первых, я очень удивлен высказыванием вот этого депутата, потому что я помню, там, своих одноклассников, какие они были в школе, то, что из них получилось сейчас, там, совершенно другие люди.
То есть все успешные, все удачливые?
Разные, разные, абсолютно. То есть бывшие отличники, милые зубрилы, они стали там кто-то, не знаю, алкоголиком, не будем показывать пальцем, и какими-то асоциальными людьми, а какие-то, вот как он говорит, с девиантным поведением, которых все обижали и так далее, они вполне успешные люди, все у них хорошо. Да нет, это полный бред, особенно про то, что про мировую практику, и не знаю, можно посмотреть США и количество там вот каких-то таких историй, ну, и сравнить с тем, что происходит у нас. Это какие-то вот в советское время было популярно, там пишешь не той рукой, значит, мы сейчас тебя будем от этого отучать.
Мой пример абсолютно, потому что я левша. Слушай, но ведь раньше как? Есть два пути. Первое, ботаника обижают, да, его бьют все. Он это в себе копит и говорит, я всем докажу. И он действительно доказывает, он становится успешным человеком. Сейчас в большинстве своем может он сказать, я всем отомщу, взять у папы пистолет и положите. Нина, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, я тоже левша.
Так.
В школе меня обижали очень, но с годами я поняла, что страус, длинные ноги иметь, это неплохо.
Так.
Шучу.
Да-да-да.
Вот. И сколько меня обижали, значит, я все играла с ребятами в футбол и прочее. Ну, в общем, прошли годы, никогда не было агрессии, но я про другое хочу сказать.
Извините, у нас просто 20 секунд. Отомстить хотелось кому-то?
Да, о чем вы говорите?
Нет.
Нет.
Вы просто добрый, Нина. Вы просто добрый, понимаете? А на вашем... А кто-нибудь другой? Ладно, эту тему мы обязательно будем еще обсуждать. Присылайте свои смс-сообщения. Сейчас 10-минутный перерыв, да, собственно, 5-минутный музыкальный перерыв, потом новости, а потом мы вернемся и новости экономики. Илья Варламов, я Михаил Антонов. Это программа «Точка отсчета». Никуда не уходите.
«Точка отсчета». Мы расставляем все точки над «и». «Точка отсчета». «Точка
отсчета». Друзья, после небольшого перекура в Международный день отказа от курения мы снова вернулись в студию. Я Михаил Антонов, программа «Точка отсчета» Радио КП. Соведущий Илья Варламов у нас сегодня обсуждает вместе с нами темы. Нигина Бероева, новости экономики. Нигин, привет. С какими новостями пришла?
Здравствуйте, прекрасно. Я рада присоединиться к вашей мужской компании. И вот такая вот у меня для вас новость, не знаю, порадует или не порадует. Вот в ЕС потребовали от компании отдать 40% директорских мест женщинам. Есть такая инициатива, и вопрос будет рассматриваться, решение должно быть одобрено Европарламентом и Советом министров стран ЕС.
Я хотел обратиться к Илье, а потом понял, буквально он несколько минут назад же об этом сказал, что у него, собственно, с женой бизнес, поэтому у него все в соответствии с ЕС. 50 на 50, да.
Вот. А так с остальными местами, как с женщинами обстоит?
Не, ну здесь все зависит от конкретной работы, потому что, в принципе, наверное, девушек больше, но есть там, например, графикой именно рисуют больше мужчины. Вот, ну, это просто так по отрасли.
А вот когда приходит на собеседование, Илья, ты смотришь, все-таки профессионал или не профессионал?
Конечно.
Или в мысль в голове, господи, она 22 года, забеременеет, кто у меня будет таблицы рисовать?
Не, ну, кстати, вот у работодателя большие, вот с женщиной, по-моему, основная проблема, то, что она может забеременеть, и ты ее не сможешь уволить.
Тоже, знаете, большая проблема, женщина может забеременеть.
Да, ты ее не сможешь уволить, она на 2 года не будет работать, тебе надо будет платить ей зарплату, и берут там молодых девушек, особенно когда новая семья, с очень большой опаской. Но, в принципе, мне кажется, этот закон должен возмущать женщин, которые модно же с дискриминацией женщин у нас бороться. А это, по-моему, вот эти гендерные квоты, это самый явный признак дискриминации женщин. Мне кажется, их должны это возмутить, и они должны сказать, нет, мы честно будем добиваться директорских постов.
Ну, вот, честно говоря, меня это не то чтобы прям сильно возмущает, но, в принципе...
Да, у тебя новая должность как раз директорская, да?
Ну, у меня некоторое непонимание, потому что у меня, например, никогда в жизни не было таких проблем. Да. Помнится, фотографы косо смотрели на мою не очень крутую технику. Один из них находится сейчас в этой студии. Вот.
Так.
Ну, то есть не потому, что я девушка, а потому, что у меня аппаратура была не крутая. Ну, не самая крутая, скажем так. Вот. Но каких-то таких
Я вообще
проблем...
не понимаю, зачем они вместо того, чтобы на тебя смотреть, смотрели на твою аппаратуру. Но это, извини, ремарка, да.
Ну, вот мне интересно было наших слушателей спросить. Слушательниц и слушателей.
Как вы относитесь к инициативе Европейского Союза, который предлагает 40% руководящих мест отдать женщинам? При этом никто не будет спрашивать. Вот отдайте и все. Как в Америке принято, да, обязательно, чтобы в компании было один чернокожий, один индеец и один гей. Ну, а лучше два гея. Ну, чтобы потом не придирались. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. А как сами женщины? Что говорят?
Ну, собственно, сами женщины и предложили это в Европарламент, ну, в Еврокомиссии. Одна из них, вот инициатор всего этого дела, это Вивиан Рединг. Она... комиссар Евросоюза по вопросам юстиции, она сказала, что это прорывная инициатива, и что эге-гей, давайте, девоньки, бороться за свои права. Ну вот, знаешь, где бы возмущаться, но в ЕС, где довольно много женщин возглавляют страны, вот, и много компаний возглавляют женщин, ну, в общем, как бы, что, в чем проблема?
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе
Хорошая
утро.
Новость для Европы. Неужели не все потеряно в Европе?
Так.
Я хочу сказать, может быть, они проанализировали движение наших женщин русских, олигархов русских, и вот Министерство обороны женщин. Успешно получается у них управлять.
Скажите мне, пожалуйста, Андрей, а вы когда-нибудь работали под руководством женщины? Ну, чтобы женщина начальник был.
Я всегда работал практически. Вот последние 13 лет работаю с мужчинами.
С мужчинами.
Да.
Понятно, да.
И я разницы не вижу.
Понятно, спасибо. Илья, ну, у тебя не было таких, да, прецедентов, чтобы женщина-руководитель был?
Да нет,
классная руководительница не считается.
Я вот хотел сказать, у меня в детском саду руководила женщина, в школе женщина, уже хватит.
Хватит, можно, я свой 40% отдал
да.
вам.
40% жизни я под руководством женщин уже.
8 800 200 ровно 9702. Кстати, вы можете также сказать, под чьим руководством все-таки работать легче, интереснее и качественнее. Василий, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я считаю, что, во-первых, на руководящей должности нужно нанимать кратковременно, ну как на год, на два, на каких-то условиях. Во-вторых, я считаю, что женщин можно ставить директорами там, или руководителями, но с опаской. Не потому, что они женщины могут забеременеть, а потому что, как правило, в аварийных ситуациях женщина теряется и начинает принимать неправильные решения, в отличие от мужчин.
Ну вот да, есть такой анекдот, в любой непонятной ситуации женщины варите. 8 800 200 ровно 9702. Для мужчин в любой непонятной ситуации назначайте Шойгу. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Ну, на мой взгляд, административное регулирование, если возникает, это говорит о том, что проблема запущена. Ну, я думаю, у нас в России поспокойнее на эту тему. Так что пусть они со своими проблемами сами там разбираются.
Ну, то есть нам Европа не указ.
Да, абсолютно не указ. И как раз-то, если бы было все, подчеркиваю, нормально, то административное вот такое регулирование жесткое не требовалось бы.
Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Взорвался телефон. Кирилл, слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Мне кажется, есть небольшая взаимосвязь.
Кирилл, перезвоните, пожалуйста, очень плохая связь. Либо войдите в зону действия сети. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Юрий, говорите.
Екатеринбург, так. Николаевич. У меня богатейший опыт управления женским коллективом и значит, подчиненным при женщине. Значит, особенность женщин значит, в том, что они обидчивы и злопамятны. Это мешает управлять ими, и управлять им это мешает. Мое мнение, с мужчиной-руководителем решаются все вопросы очень быстро, значит, и прямолинейно. Женщины более хитрее.
Понятно, спасибо большое. Легко ли управлять, Илья, женщинами? То есть, включают ли они свои женские штучки? Могут ли слезу пустить?
Да
ты,
я...
ты приходишь, говоришь,
да
где...
Да у меня были и мужские истерики, и женские. Это совершенно не зависит вообще от пола. Что за бред? Зачем обсуждать пол, когда все люди разные? Давайте лучше квоты, не знаю, там 40% должны быть умные руководители.
Или... ну давайте хотя процентов 10 для начала, потому что какие-то
нереальные. Но это от пола никак не зависит. Есть мужчины, которые совершенно неадекватно себя ведут в экстремальных ситуациях, и как раз зачастую женщины, они принимают более разумные, взвешенные решения и меньше поддаются каким-то эмоциям. И ну, здесь все от человека зависит, от его темперамента, от его образования, от его опыта. И почему еще пол? Давайте следующую тему уже обсуждать, потому что это...
По-моему, это смущает, мне кажется.
Мы сейчас финальный телефонный звонок примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Юрий. Юрий. Понятно. Нету Юрия. Нигин, к вопросу о женщинах. Эта статья появится на сайте kp.ru?
Ну, я думаю, что да.
Ну и
да, я думаю, и за, и против появится, и обсудим еще на сайте нашем непременно. Ну, под финалочку, что называется, в бантик. Свежая новость. Опять-таки из-за рубежа. У любовницы экс-главы ЦРУ найдены секретные документы. Вот так вот, шершеля фам.
Прекрасно. Спасибо большое. Спасибо, Нигина Бероева была у нас в эфире. У нас совсем мало времени осталось. Мы Атару Кушанахшвили послушаем буквально через 3 минуты. Я у Ильи хотел спросить. Илья, мы вот обсуждаем все новости, а ведь у тебя тоже новости есть. Ну, по крайней мере, так информационные агентства говорят, что ты вместе с Максимом Кацем создаете вы города для людей. Что это такое? Расскажи, пожалуйста.
Да, в двух словах. Мы полгода назад запустили такое движение «Городские проекты», где занимаемся различными вопросами по улучшению городов. Наверное, можно кратко характеризовать, как мы создаем общественный запрос на другое качество жизни. Мы внедряем зарубежный опыт, мы делаем различные предложения. Мы уже закончили 2 проекта по Тверской улице и по району Щукино. И у нас сейчас в музее архитектуры Щусева в Москве открывается выставка, на которой мы все это представим. Пользуясь случаем, могу порекомендовать приходить к нам на выставку.
Сразу вопрос. Что взято за идеал? Это набор из западных стран, улиц, концепций. Вы пытаетесь все лучшее взять из...
В принципе, подход к человеку в городе. У нас сейчас человек-пешеход, он занимает последнее место. Он во всей вот этой пищевой цепочке города у нас делаются для машин парковки, дороги, все остальное. У нас для магазинов им отдаются там полностью здания, которые строятся везде, в офисные центры, все и так далее. А человек в городе, он никому не нужен. У нас никто не задумывается о том, где ходить, какие тротуары, никто не думает там про инвалидов, про безбарьерную среду, про визуальные ощущения от города. У нас просто выйдите на улицу, посмотрите, у нас городов не видно. И первое впечатление, когда приезжаешь, например, в Европу, почему нам так приятно гулять по улицам, у нас это делать просто невозможно.
Но Европа Европе рознь, ты же понимаешь, да?
Ну, сравнить Чехию... Западную Европу, кстати, Чехия не надо, прекрасно.
Я хотел сказать, сравнить Грецию, например, да?
И Греция прекрасна.
Ну, смотря какая, материковая или все-таки...
Да, понятно, смотря с чем сравнивать, но в принципе, да, роль человека там, в западноевропейской цивилизации, она гораздо важнее, чем у нас. У нас на человека в городе всем плевать. У нас невозможно по городу ходить нормально, там, не промочив ноги. У нас и самое обидное в этой ситуации то, что люди не понимают, что их обманывают. У нас, когда человек идет по улице и видит лужу, он не понимает... лужа — это потому, что дождь в большинстве случаев. Он не понимает, что это там брак дорожного покрытия. Когда у нас на тротуарах припаркованы машины, человек идет, он не по городу, он идет просто по огромной парковке, обходя машины и там протискиваясь где-то.
Причем мы делаем это на автомате.
Да, его не возмущает. Его не возмущает, что на тротуаре стоят машины. Его не возмущает то, что в Москве спилили вообще все деревья. Раньше, можно посмотреть, какие были там на основных улицах, на Тверской везде были деревья, сейчас на везде парковки. Человека не возмущает то, что за рекламными щитами, объявлениями и всем остальным он просто города не видит. Мы там провели анализ и порядка 50% вида закрывается различным там визуальным мусором.
Смотрите, основные разделы выставки: общественный транспорт, парковки, туалеты, городские детали, простые решения для городской среды, веселые сравнения городских сред. А другой человек скажет: ну а что, общественный транспорт ходит, парковки худо-бедно, ну, где встал, там и парковка, туалеты синие цветут и пахнут. Собственно, все весело. Скажут, что, зачем менять, да, вы...
Ну, зачем менять, говорит человек, который не знает, на что можно поменять. Поэтому вот мы хотим нашими действиями создать нам некий общественный запрос на изменения, чтобы показать людям, как может быть и как быть не должно. Чтобы они обратили внимание на те вещи, на которые они до этого внимания просто не обращали, потому что большинство недоразумений городских, которые приходят, они кажутся настолько привычными, что люди просто их не замечают. Естественно, их не замечает и власть, потому что власть, она... просто исполняет либо не исполняет желания людей. Там какой-то хорошей инициативы редко бывает, если нет общественного запроса.
Друзья, с 17 по 26 ноября в залах Музея архитектуры Щусева. Приходите, смотрите городские проекты, то, что предлагает Илья Варламов, то, что предлагают волонтеры городских проектов. Илья, ну как тебе в эфире сегодня?
Супер.
Супер?
Вообще,
придешь еще?
Конечно.
Приходи.
Если пригласите, обязательно приду.
Ну, мы, конечно, прочитаем, что ты после этого напишешь. Спасибо большое. Илья Варламов был у нас сегодня в эфире. Илюх, ты прекрасен. Просто украсил эфир, действительно.